В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 25 июня в Тбилиси, Тхинвали и Сухуми 21, в Праге 19 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте, сегодня в нашей программе: в Грузии ожидают новую волну уголовных дел и предварительных арестов бывших высокопоставленных чиновников. Прокуратура приступила к рассмотрению заявлений осужденных за терроризм жителей Гальского района Абхазии. К чему приведет расследование фактов коррупции в парламенте самопровозглашенной Республики Абхазия? В Ингушетии сорвано заседание Верховного суда по делу ингушского правозащитника Илеса Татиева. Подробнее об этом многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Поматова.
В главных новостях: президент Бразилии Дилма Русеф заявил о готовности провести референдум по вопросу о политических реформах в стране. Госсекретарь США Джон Керри заявил, что нет необходимости обострять отношения с Россией из-за Эдварда Сноудена. Министры иностранных дел ЕС договорились отложить на 4 месяца новый раунд переговоров по вступлению Турции в ЕС. Президент Бразилии Дилма Русеф заявила о готовности провести референдум по вопросу о политических реформах в стране. В понедельник Русеф также пообещала уделять большее внимание проблемам, связанным с системами здравоохранения, образования, увеличить расходы на общественный транспорт. Власти пытаются справиться с охватившими страну антиправительственными выступлениями, которые стали крупнейшими в Бразилии за последние примерно 20 лет. Комментируя последнее выступление Русеф, некоторые активисты, однако, сообщили о намерении продолжать протесты. По их словам, никаких конкретных мер президент пока не предложила. Протесты продолжаются в Бразилии уже более 2 недель. Один из главных лозунгов против расходования миллиардов долларов на предстоящий в стране в 2014 году чемпионат мира по футболу. В результате беспорядков, которыми сопровождаются выступления, погибли 4 человека. Госсекретарь США Джон Керри заявил во вторник, что нет необходимости обострять отношения с Россией из-за Эдварда Сноудена, бывшего сотрудника ЦРУ, раскрывшего всему миру секретные данные о программах электронного наблюдения американских спецслужб. Выступая на пресс-конференции во время визита в город Джедда в Саудовской Аравии, Керри выразил надежду, что не в интересах России помогать беглецу скрыться от правосудия. Ранее во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров опроверг сообщение о пересечении российской границы Сноуденом. Известно, что в воскресенье Сноуден прибыл из Гонконга в московский аэропорт Шереметьево. Он был зарегистрирован на рейс Аэрофлота Москва-Гавана, но на борту самолета не появился. Вашингтон предполагает, что разыскиваемый им по обвинению в шпионаже Сноуден находится в Шереметьево, однако сведений о его пребывании в транзитной зоне аэропорта нет. По информации агентства Рейтер, ссылающегося на дежурную гостиницу Air Express в транзитной зоне Шереметьево, Сноуден зашел в отель и, посмотрев на прайс-лист, вышел.
Эхо Кавказа. Новости.
Министры иностранных дел ЕС на встрече в Люксембурге договорились отложить на 4 месяца намеченный на среду новый раунд переговоров по вступлению Турции в ЕС. На таком решении настояла Германия, которая наряду с Австрией и Нидерландами подвергла критике турецкие власти за подавление антиправительственных выступлений в стране. Министр иностранных дел Турции Ахмет Давутоглу в свою очередь заявил, что не видит препятствий для дальнейших консультаций с ЕС, которые были приостановлены около 3 лет назад. Переговоры о присоединении к Евросоюзу Анкара начала в 2005 году, как и Хорватия, которая официально станет членом ЕС на будущей неделе. В докладе Еврокомиссии по Турции, обнародованном в октябре прошлого года, выражалась озабоченность ситуацией с правами человека и продвижением демократических реформ. Судья Конституционного суда в отставке, член Президентского совета по правам человека, инициатор общественной экспертизы по второму делу ЮКОСа Тамара Морщикова, вызвана на допрос в Следственный комитет России. Как сообщила сегодня журналистам сама Морщикова, ее пригласил по телефону именно тот следователь, который занимается экспертами по второму делу ЮКОСа. Передает Любовь Чужова.
Вызовы Михаила Субботина и Тамары Морщиковой в Следственный комитет могут быть связаны с так называемым «делом экспертов». В 2011 году Президентский совет по правам человека по поручению Дмитрия Медведева провел экспертизу по второму делу ЮКОСа. По итогам работы группы было сделано заявление, что Платон Лебедев и Михаил Ходорковский получили свой второй срок незаслуженно. Сейчас Следственный комитет пытается доказать, что экспертиза по второму делу ЮКОСа проводилась на деньги Ходорковского. Известно, что давлению подвергались и другие члены экспертной комиссии. По словам Тамары Морщиковой, юриста Анатолия Наумова вынудили уволиться из Академии Генпрокуратуры. Вызывавшийся на допрос в Следственный комитет ректор Российской экономической школы Сергей Гуриев решил, что оставаться в России небезопасно, покинул свой пост и переехал в Париж. Второй приговор по делу ЮКОСа вынес в декабре 2010 года Хамовнический суд Москвы. Ходорковского и Лебедева приговорили к 14 годам лишения свободы, признав виновными в мошенничестве и хищении нефти. Позднее Мосгорсуд снизил срок до 11 лет. Первый приговор руководителям ЮКОСа и Минотепа вынесли в 2005 году. Их приговорили к 9 годам лишения свободы за уклонение от уплаты налогов. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В Турции сотрудники полицейского управления по борьбе с терроризмом в ходе рейдов в Анкаре задержали около 20 человек. По сообщениям местных СМИ, аресты связаны с антиправительственными выступлениями, которые продолжаются в Турции с конца мая. Рейды проводились по 30 адресам. Задержанных подозревают в связях с неназванной экстремистской группой. Ранее премьер-министр Реджеп Эрдоган не раз заявлял, что протесты в стране были организованы террористами.
С новостями вас ознакомила Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к главным темам дня. Грузия ожидает новую волну уголовных преследований и предварительных арестов бывших высокопоставленных чиновников. Речь идет о всех фигурантах нашумевшего дела об убийстве Сандро Гергляни, к повторному расследованию которого приступила генпрокуратура страны после смены власти. По этому же делу накануне ужесточили обвинения против находящегося в предварительном заключении бывшего премьер-министра Вано Мирабишвили. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Послужной список бывшего премьер-министра Грузии Вано Мирабишвили, который находится в предварительном заключении, пополняется. К обвинениям в присвоении частного имущества, растрате государственных средств в партийных целях, превышении полномочий во время разгона акции протеста 26 мая 2011 года добавилось обвинение по так называемому «делу Гергвлиани». По данным следствия, будучи министром внутренних дел, Мирабишвили скрыл детали убийства, произошедшего 28 января 2006 года, чтобы избавить от ответственности свою супругу и нескольких высокопоставленных чиновников своего ведомства. Убийству предшествовал инцидент в кафе «Шарденбар» в центре Тбилиси. 28-летний служащий банка Сандро Гергвлиани оскорбительно высказался в адрес своей знакомой, которую он застал за столом с женой Мирабишвили, а также обругал, использовал нецензурную лексику сидевших за столом высокопоставленных чиновников МВД Тату Ахалая, Олега Мельникова, Васила Санудзе и Гурам Мадонадзе. В результате повторного расследования дела прокуратура установила, что по распоряжению одного из участников застолья, бывшего руководителя Департамента конституционной безопасности МВД Даты Ахалая, Гергвлиани и его друг были похищены сотрудниками ведомства Ахалая и жестоко избиты. В тот же день тело убитого Гергвлиани было обнаружено в поселке Округана с признаками насильственной смерти. По словам прокурора Тбилиси Майм Цариашвили, обвинения по делу Гергвлиани будут предъявлены всем фигурантам.
Первым стал Мирабишвили, но в эти дни по этому делу будет предъявлено обвинение еще нескольким людям, в том числе и Дати Ахалая. Затем уголовному преследованию будет подвергнут ряд лиц, которые в нарушении закона создавали в тюрьме комфортные условия осужденным по этому делу, четверым сотрудникам Департамента конституционной безопасности.
Но вопросы у следствия есть не только к бывшим высокопоставленным чиновникам правительства национального движения. Генпрокуратура назвала тенденциозным и решение президента Михаила Саакашвили амнистировать заключенных по делу Гиргулиани. Представители бывшей партии власти не отрицают, что в ходе расследования данного дела были нарушения. Тем не менее, большинство из них считают обвинения, предъявленные генсеку национального движения, политически мотивированными. По словам адвоката Мерабишвили Георгия Чивиашвили, его подзащитный своей вины не признает.
Мы изучим показания свидетелей, которым апеллирует прокуратура. Одна из них – Нино Бурджанадзе. Мерабишвили считает, ее показания не могут быть объективными, поскольку она является заинтересованной стороной.
Бывший спикер парламента, а ныне ярый критик бывшей партии власти Нино Бурджанадзе, заявление адвоката Мерабишвили назвала попыткой нацдвижения перевести дело в политическое русло. Однако история Гиргулиани с самого начала имела политический характер. На протяжении всего периода оппозиция называла этот трагический инцидент наглядным примером преступного правления Михаила Саакашвили. Расследовать обстоятельства гибели Гиргулиани грузинская мечта обещала еще перед выборами. Сегодня представители правящей коалиции напоминают, что повторного расследования потребовал в своем заключении и Страсбургский суд. Об этом говорит и глава Ассоциации молодых юристов Каха Кожуридзе.
Вердикт Европейский суд по правам человека отмечает, что сотрудники этой организации потрясены той системной проблемой, которую выявили в ходе изучения дела, тем, что совместные действия МВД, прокуратуры, Министерства по исполнению наказаний и юстиции, судов и президента были направлены на то, чтобы не дать хода объективному расследованию этого дела.
Страсбургский суд по правам человека в апреле 2011 года обязал правительство Грузии выплатить 50 тысяч евро семье Сандро Гиргулиани и рекомендовал властям повторное расследование этого дела. Бывшие власти тогда ограничились выплатой компенсации. Момент справедливости настал для семьи Гиргулиани лишь спустя 7 лет. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Между тем, прокуратура Грузии приступила к рассмотрению заявлений осужденных за терроризм жителей Гальского района Абхазии. После смены правительства они обратились в правоохранительные органы с подробным описанием пыток, которым их подвергали, вынуждая дать признательные показания. Тему продолжит Олеся Вартанян.
Это было самым громким делом позапрошлого года. МВД Грузии арестовало 11 человек, обвинив их в том, что они под руководством офицера российских спецслужб осуществили 7 терактов в Тбилиси и других городах страны. Главными фигурантами дела были два жителя села Чебурхинджи Гальского района, Мираб Колбай по прозвищу Кочоя, а также его друг детства Гогита Аркания. Суд признал их виновными и присудил максимальный срок наказания – 30 лет тюрьмы. Все дело держалось на признательных показаниях Колбая и Аркания, которые после смены правительства в Грузии решили обратиться в прокуратуру с требованием расследовать и наказать тех людей, которые в течение почти года подвергали их регулярным издевательствам и пыткам, вынуждая их поначалу дать признательные показания, а позже от них не отказываться. В заявлении Гогиты Аркания подробно описаны меры воздействия, которые применялись по отношению к нему и членам его семьи. Из его рассказа следует, что в декабре 2010 года он находился в селе Чубурхинджи, когда ему позвонил бывший сослуживец, предложив восстановиться на военной службе. На следующий день Аркани отправился в Зугдиди. Там его уже ждали. Посадили в машину, надели на голову мешок и повезли в сторону столицы. По дороге к нему подсел мужчина, в котором Аркани опознал бывшего главу грузинских спецслужб Дату Ахалая. Тот потребовал от него оговорить его соседа Мухрана Цхадая, который тогда работал строителем на российской базе в Гальском районе.
Ахалай мне сказал: «Ты чего сопротивляешься? Все равно же придется во всем признаться». Он показал мне фотографию Мухрана Цхадая и приказал сказать, что он поставлял мне взрыв. Взрывчатые вещества, и что вместе с Мирабом Колбая мы выполняли его задание.
Говорится в заявлении Аркания. Он отказался, после чего его вытащили из машины и жестоко избили. Но, по его словам, это было только началом. Издевательства продолжились в полицейском изоляторе. После нескольких часов избиений ему вкололи наркотическое вещество, показали видеокадры изнасилования и стали угрожать, что сделают с ним то же самое. Позже к нему в камеру привели мать, брата с невесткой и двоих малолетних детей. Невестку обещали упечь в тюрьму на
15 лет, если он не даст признательные показания. В результате он вынужден был согласиться. После того, как Аркания подписал все бумаги, его отправили в Гулданскую тюрьму. Там он был на особом положении. Каждую ночь его в обязательном порядке избивали, иногда пытали электрошокером. Любые, даже самые слабые его попытки отказаться во время судебных слушаний от признательных показаний заканчивались в лучшем случае карцером. Один раз Аркания затащили на ночь в шкаф с покойником в тюремном морге. В своем заявлении в прокуратуру он рассказывает о том, как любил развлекаться начальник его тюрьмы.
«Однажды поздно ночью меня подняли в кабинет садиста Мухадзе по прозвищу Киллер, где кроме него сидели Мегис Кардава, два незнакомых мне мужчины и четыре женщины. У них был накрыт стол, и они были изрядно пьяны. На их глазах с меня сняли всю одежду, надели наручники, избили и бросили на пол. А потом женщины стали по очереди ударять меня электрошокером в разные части тела. Только когда я совсем потерял сознание, меня оттуда уволокли».
Аркания подробно рассказывает о том, как его заставляли давать признательные показания на камеру. Позже кадры показали по всем местным телеканалам. Чтобы пополнить крайне слабую на первых порах доказательную базу, Аркания привезли к офису лейбористской партии и попросили прогуляться перед камерами ночного слежения. Эту запись прокуратура использовала как доказательство того, что Аркания заложил там взрывчатку. Взрыв около здания действительно произошел, в результате чего погибла пожилая женщина. В своем заявлении в прокуратуру Аркания рассказывает о том, как к нему дважды на допрос приходили американские эксперты. ЦРУ занималась расследованием этого дела, так как один из взрывов произошел неподалеку от посольства США в Тбилиси. Перед встречей с иностранцами под одежду Аркания спрятали микрофон и пригрозили жестокой расправой, если он позволит себе сболтнуть лишнее. То же самое случилось перед его интервью журналисту газеты «Коммерсант». О пытках рассказывает и второй главный фигурант дела о терроризме – Мераб Кулбая. В своем заявлении он утверждает, что его похитили из села Чубурхинджи члены партизанского отряда «Лесные братья». После издевательств Зугдиди Кулбая продолжали подвергать пыткам уже в Тбилиси. В изоляторе его подвесили вниз головой и избивали в течение нескольких часов, пока он не согласился признать себя виновным.
«Несколько раз я пытался покончить с собой, так как не мог больше выносить все эти муки. Почти каждый день меня избивали, били током и так далее. Но и умереть мне не давали. За мной всегда пристально наблюдали», —
пишет Кулбая в своем заявлении в прокуратуру. Когда рассмотрение этого дела в апелляционном суде подходило к концу, прокуратура решила снять об этой истории документальный фильм для одного из центральных телеканалов. Судебный процесс пришлось открыть. На слушание стали ходить журналисты. Тогда Кулбая впервые решился рассказать о пытках и отказался от прежних показаний. Его примеру последовали и некоторые другие подсудимые, но это в итоге не привело к смягчению наказания. После смены правительства часть осужденных по этому делу вышли на свободу. Амнистия не распространялась на обвиненных в терроризме, так что Кулбая и Аркания решили обратиться в прокуратуру. Недавно они дали подробные показания о пытках, которым их подвергали. Их адвокаты надеются, что в самом скором будущем прокуратура снимет с Аркания и Кулбая все обвинения. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
И сейчас с нами на телефонной связи из Тбилиси адвокат и правозащитник Гела Николаишвили. Добрый вечер, Батно Гела. Батно Гела, вы с нами? Батно Гела, добрый вечер.
Добрый вечер, я слышу вас.
Батно Гела, вот я к вам обращаюсь сейчас как к юристу. Скажите, вы как вы считаете, всего услышанного, увиденного, всего того, что уже доказано следствием, уже предъявлено обвинением, достаточно, чтобы такая фигура, вот фигура такой величины, как Вано Мерабишвили, сидела за решеткой? Ну, хотя это еще и предварительное заключение.
Естественно, это не прямые доказательства, это косвенные доказательства, но это показывает то, что вот такой стиль так называемого расследования разных дел создал именно Мерабишвили, потом продолжил именно этот Бачо Ахалая. И вообще этот стиль характерен правлению национального движения.
Да, но простите, я тут же вас перебью, но это всего лишь стиль, а нужны юридические доказательства ведь.
Я это и говорю, пока это не прямые юридические доказательства, впрочем, мы обещали, но если хорошо поработать и отыскать виновных, самого этого киллера, так называемого кличкой киллера Мухадзе, Алеко Мухадзе, Мегиса Кардава и разных палачей, которые будут, естественно, давать показания, кто им приказывал, кто им разрешал. Они же сами не придумывали такие методы и у них никакой цели такой не было, если не поручение вышестоящих. Поэтому вот надо идти до конца и выявить самых заказчиков. И исполнителей мы уже знаем. А вот заказчики, кто их заказывал, одним из таких заказчиков, безусловно, является Эльмира Бишвили. Но это пока не юридические доказательства.
Но кроме этого, есть еще другие обвинения по делу Ванумера Бишвили.
Да, естественно, есть другие обвинения, база доказательств, как я надеюсь, у них есть достаточно крепкие у прокуратуры. Я не знаком с этим делом, но подробно знаком с делом так называемых Кочоя и так называемых террористических актов, потому что я сам участвовал, сам защищал там сначала одного, потом уже нескольких человек, в том числе тех, показания которых вы прочли совсем недавно, вот сейчас, и которые при мне давали такие показания прокурору, и не только они, очень многие дают такие показания подобные, и это доказывает, что это не было исключение, это было стилем, это было системой, в результате которого, как и в 30-х годах, они выявляли правоохранительные органы, так называемых шпионов, да, террористов и так далее.
Да, я поняла вашу мысль. Если все это так, вот почему этого, как по-вашему, слишком мало для Запада, чтобы он убедился, что в Грузии на протяжении 9 лет творились, ну, будем говорить, преступления, в которые ум отказывается верить? Что еще должны увидеть западные партнеры Грузии, чтобы перестать говорить о политических мотивациях? И тем не менее, я спрашиваю вас сейчас как юриста, потому что хочу узнать, есть ли в мировой юридической практике прецеденты прощения вот таких преступлений, только лишь чтобы не услышать свой адрес обвинения в реваншизме и как следствие этого получить отказ, скажем, в дружбе таких партнеров?
Ну, у этого есть свои причины. Вы сами знаете, что в течение многих лет, почти десятилетия, западные политики единогласно вещали всему миру, что именно Саакашвили и его партия — это и есть оазис демократии, маяк демократии, и надо равняться на них. А сейчас им трудно признавать, что все это была внешняя сторона, фасад демократический, а за фасадом был именно фашистский режим, именно большевистский режим, вернее, методы фашистских и большевистских режимов. И очень трудно сейчас для них признать это, но перед фашистами они никуда не денутся, и постепенно, я надеюсь и уверен в этом, что они тоже будут говорить то, что есть на самом деле. Перед фактами невозможно устоять.
Спасибо. Я напомню, что с нами на телефонной связи из Тбилиси был адвокат и правозащитник Гела Николаишвили. Продолжаем программу. Еще одна тема, которую обсуждают в Грузии, заявление премьера о его намерении скоро уйти из политики в гражданский сектор. На эту тему в рубрике «Взгляд из» рассуждает наш постоянный автор Гия Нодия.
22 июня премьер-министр Бедзина Иванишвили ошарашил Грузию, сказав, что уйдет со своего поста через несколько дней после завершения президентских выборов, то есть уже этой осенью. Он также сообщил, что знает, кого хочет видеть своим преемником, но не уточнил, кто это. С одной стороны, это не такая уж неожиданность. Когда Иванишвили осенью 2011-го сообщил о своем намерении стать премьером, он сразу добавил, что пробудет по власти не более 2 лет. Потом, до и после победы на выборах, он неоднократно это повторял, хотя с вариациями. То срок сокращался до 1,5 лет, то удлинялся до выполнения предвыборных обещаний грузинской мечты. Такая перспектива стала одной из многочисленных загадок, сопровождающих таинственного политика-миллиардера. Поскольку за Иванишвили давно заметили привычку менять заранее анонсированные решения, мы не можем с уверенностью сказать, что он сделает осенью на самом деле. Но заявление о быстром уходе с указанием почти точной даты приходится воспринимать серьезно. Прежде всего, это очень-очень странно. Я лично не припомню случая, когда демократически избранный лидер, который обещал в корне изменить природу политической и экономической системы своей страны, уходит через год, причем без видимой причины. Просто потому, что ему больше не хочется править. Никаких других оснований он не приводит. Он никогда не любил политику, вступил в нее под давлением обстоятельств. Основная цель – отстранение от власти Михаила Саакашвили — достигнута, так что можно и уходить. Но главное, что конкретно означает в его случае «уйти». Опишу три сценария. Первую условно назовем версией Диоклетиана. Как гласит легенда, этот римский император просто взял и ушел, потому что предпочитал ухаживать за своим огородом, особенно увлекшись выращиванием капусты. Примерно похоже на мотивы, которые называет Иванишвили. На самом деле, Диоклетиан правил Римом 21 год, причем весьма успешно, и ушел не совсем по своей воле. Во-первых, сломленный болезнью, во-вторых, под давлением врагов. Но главное, он полностью устранился от политических дел. Иванишвили тоже может закрыться в своем замке в Тбилиси или родной деревне, как он жил до прихода в политику, либо уехать во Францию, гражданином которой является. Если представить такое, то Иванишвили оставит на произвол судьбы рожденное им беспомощное дитя – коалицию «Грузинская мечта». Партии и группы, из которых она состоит, сильно друг друга недолюбливают и объединены лишь фигурой, и, что главное, финансами Иванишвили. Что они будут делать без него, совершенно непонятно. Второй сценарий – Ивана Грозного. Он ушел, раздосадованный непокорностью своих бояр, с тем, чтобы они приползли с нижайшей просьбой вернуться, но уже на условиях царя. Нечто подобное сделал и Эдуард Шеварнадзе в 1994 году. После конфликта с Джабой Йосселиани он ушел в отставку, но вернулся после того, как граждане попросили его об этом на коленях. Это был первый и очень важный шаг к консолидации его власти. Но у Иванишвили, кажется, подобной необходимости нет. Его окружение знает, чей хлеб ест, и ведет себя соответственно. Третий вариант – Дэн Сяопина. В 1992-м этот китайский реформатор формально ушел со всех постов, но фактически еще 5 лет оставался самым влиятельным лидером своей страны. Большинство комментаторов представляет уход Иванишвили как нечто похожее. Формально у него не будет государственных постов, но поскольку правящая коалиция без него и его денег никуда не денется, он сможет фактически править из своего футуристического замка. Именно на это намекает и он сам. Уйдя из политики, он будет контролировать власть в качестве деятеля гражданского общества. Китай Китаем, но в истории демократических стран подобного прецедента не было. Формальные демократические институты, где контрольный пакет акций принадлежит никому не подотчетному олигарху, нечто новое в истории политических режимов. Если Иванишвили действительно хочет сделать что-то полезное для грузинской демократии, он должен либо по-настоящему уйти, больше не вмешиваясь в политику и оставив всю полноту конституционной власти в руках нового премьера, либо остаться и взять на себя всю ответственность, которую полагается иметь главе исполнительной власти. Любой третий вариант – путь в никуда. Но не исключено, что Иванишвили выберет именно его.
Это был наш постоянный автор Гия Нодья в рубрике «Взгляд из».
«Взгляд из».
К другим новостям региона. Сегодня в Ингушетии фактически оказалось сорвано заседание Верховного суда, на котором должно было рассматриваться дело ингушского правозащитника Ильяса Татиева. Он находится под стражей с 7 июня этого года. За это время, по словам его адвоката Зимы Саутиевой, в отношении ее подзащитного не проводится никаких следственных действий. Подробности в материале Магомеда Тареева.
Председатель оргкомитета Конгресса ингушского народа Ильяс Татиев был задержан в Москве 7 июня 2013 года. В этот же день он был этапирован в Ингушетию и в течение 10 дней содержался в Малгобекском СИЗО. 17 июня из-за почечных колик к нему 4 раза приезжала скорая. Врачи настаивали на госпитализации Татиева, но руководство СИЗО отказывало медикам. С момента задержания подследственный, вопреки закону, был лишен возможности увидеться с родственниками, не мог получать передачи. Даже встречи с адвокатом проходили в присутствии сотрудников СИЗО. Только после объявления голодовки и шума в российских СМИ Татиев был переведен в больницу при СИЗО города Карабулак. Он стал получать передачи от родственников. Адвокат Татиева Зима Саутиева сразу после ареста начала добиваться рассмотрения ее апелляционной жалобы в Верховном суде республики, но под различными предлогами дату заседания переносили несколько раз. Сегодня оно, наконец, должно было состояться, но удивительным образом рассмотрение дела оказалось сорвано, рассказывает Зима Саутиева.
Сегодня в 10 часов было назначено судебное заседание, однако судебное заседание не состоялось. Причину стырила нам официально не сообщили, сославшись на то, что кормовую службу, которая сопровождала моего подзащитного, возвращен обратно в СИЗО города Карабулак. И на мой вопрос с представителем конвойной службы, в связи с чем вы возвращаете к Татиеву, сообщили, что это указание министра внутренних дел, который, в свою очередь, попался на указание главы республики.
Саутиева рассказала и о том, что никаких технических проблем с проведением суда не было. Все заседания сегодня проходили в Верховном суде согласно расписанию. Судьи были на месте. Здание суда было взято в плотное кольцо сотрудниками МВД, ОМОНа и даже бойцами спецбатальона. Так что несколько десятков человек, собравшихся поддержать Ильяса Татиева, не представляли для властей никакой серьезной угрозы. Собственно, в их намерение входило выразить свое возмущение, и не более. Только после обеда суд представил официальное объяснение переноса рассмотрения дела, рассказывает Зима Саутиева.
Официально нам сообщили, что якобы дело не передано Магадского районного суда. Но это не соответствует действительности, поскольку все необходимые процедуры Магадский районный суд по назначению дела соблюл.
Можно заключить, исходя из всего произошедшего, что вмешательство руководства Ингушетии в судебное производство по делу Татиева принимает все более абсурдный, открытый и вызывающий характер. И не совсем ясно, чего тут больше – системной логики или истерики одного конкретного властителя. Магомед Тариев, специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Ботюришвили. В Тбилиси, Сухуми, Цхинвали, 21 час 30 минут, а это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Премьер-министр Грузии не желает ареста президента страны Михаила Саакашвили, однако не исключает, что это может произойти после президентских выборов в октябре этого года. Об этом Бедзина Иванишвили сказал в интервью израильскому изданию «Софшауа», отвечая на вопрос журналиста, насколько вероятен арест Саакашвили. «Саакашвили был ответственным лицом, он сам принимал решение. Я не хочу, чтобы его арестовали, но ничего не исключено. Существует прокуратура, суд и все равны перед законом. Я не намерен проводить с ним переговоры», — отметил премьер. Вместе с тем, по его оценке, Саакашвили талантлив, так как сумел обмануть весь мир. Минюст Грузии, премьер и генеральный прокурор не раз ранее заявляли, что президента Грузии могут вызвать на допрос в рамках расследования разных дел. Бывший сотрудник Департамента конституционной безопасности МВД Грузии Тимур Кенкебашвили утверждает, что обнаруженные в регионе Самегрела подземные тайники с оружием были не единственными в стране. Они создавались в масштабе всей страны. Есть приблизительно 5 подобных мест, и обнаруженный недавно тайник является одним из них. Есть еще один в районе месте Верхнее Сванетие, спрятан у села Ипари. Есть в Картли и Нижней Сванетии, заявил в интервью Первели Радио Кенкебашвили сегодня, 25 июня. По данным МВД Грузии, обнаруженные в Самегрела тайники были созданы высокопоставленными чиновниками министерства при прежних властях. И в них находилось большое количество оружия, наркотиков, а также архив данных о оппозиционно настроенных лицах, арест которых планировался в случае победы пропрезидентской партии «Единое национальное движение» на парламентских выборах 2012 года. Кроме того, были найдены видеозаписи с насилием в отношении задержанных со стороны представителей правоохранительных органов. Тбилисский городской суд 21 июня удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал предварительное заключение в качестве меры пресечения 9 задержанным по делу о тайниках лицам. Все задержанные обвиняются в незаконном лишении свободы, совершенном организованной группой, опасном для жизни и здоровья насилии и угрозах насилия. Кроме этого, им были предъявлены обвинения в пытках, совершенных чиновниками с использованием служебного положения, совершенных организованной группой. 25-26 июня в Женеве будут обсуждаться вопросы безопасности и стабильности на Южном Кавказе. Среди участников встречи будут представители Грузии, России, США, самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии, а также ООН, ОБСЕ и ЕС, сообщает портал «Вестник Кавказа».
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем рассказ о событиях в Тбилиси. «Исполни свой долг, спаси жизнь ребенка». Под таким лозунгом сегодня представители грузинских СМИ провели акцию перед зданием бывшего парламента в Тбилиси. Журналисты требуют от правительства выделить средства на дорогостоящие операции по пересадке костного мозга для детей. Неожиданно для всех к людям вышел министр здравоохранения Давид Сергеенко, который пообещал, что проблема с финансированием будет решена. Тему продолжит Нона Суварян.
На акции журналисты демонстрировали фотографию 12-летнего Мирзы Цецхладзе с пояснительной надписью «Осталось 2 недели. Мальчика еще можно спасти, однако для этого требуется пересадка костного мозга. Такую операцию готовы сделать в одной из итальянских детских клиник. Но решение должно быть принято в ближайшие дни, иначе ребенок умрет. Проблема, естественно, в деньгах. Операция обойдется в 100 тысяч евро, а родители совместно с фондом имени Димитри Цинцадзе сумели собрать лишь половину этой суммы. Дмитрий Цинцадзе, в честь которого назван фонд «Журналист». Не так давно коллеги по цеху боролись и за его жизнь. Собирали деньги на аналогичную операцию. Сегодня уже сам Дмитрий стоит на проспекте Руставели, пытаясь спасти 12-летнего Мирзу. Координатор Центра онкогематологии детской клиники имени Иашвили Тамта Демуришвили говорит, что ежегодно в Грузии фиксируется 40-50 новых случаев лейкемии у детей. Примерно в 10 из них требуется пересадка костного мозга. Столкнувшись с этой бедой, родители вынуждены продавать практически все. Тамуришвили рассказывает, что были даже ситуации, когда семьи с больными детьми обращались с просьбой об убежище в западные страны, только чтобы спасти ребенка. Между тем, времени у родителей в обрез. Система сбора пожертвований на лечение болезней крови часто не поспевает за их стремительным развитием. Чем раньше начнется лечение, тем больше шансов на спасение детей.
Если удается вывозить детей на операции в первые же дни болезни, шанс на спасение достигает 90%, поэтому в Грузии должен быть свой центр трансплантации. Но до его появления Минздрав должен создать программу, по которой будет оказываться помощь этим детям. Минздрав должен сотрудничать с клиниками, которым будет перечисляться деньги, чтобы ребенок в первые же недели после установления диагноза выезжал на лечение.
Именно радикальных действий от государства требовали сегодня известные в обществе журналисты, среди них ведущий Палитра ТВ Мераб Метравели. Он вспоминает, как во время болезни своего коллеги Димитри Цинцадзе обнаружил, что человек может умереть просто из-за отсутствия денег. И далеко не у всех есть знаменитые и влиятельные друзья, способные организовать помощь.
Самое главное, мы хотим добиться, чтобы правительство взяло на себя ответственность за этих детей, чтобы правительство финансировало эти операции, потому что мы всегда не можем вот так стоять протянутой рукой и просить, это же не маленькие деньги, от 75 до 100 тысяч евро на одного ребенка. Бюджет надо это прописать и все. Если есть в бюджет деньги из-за того, что покупать какие-то джипы 100 тысяч евро, можно найти деньги, которые можно лечить.
Спустя несколько минут после начала акции неожиданно для журналистов появился министр здравоохранения Давид Сергиенко. Он начал с упреком, мол, представители СМИ не в курсе, что делает его ведомство для спасения Мирзы Цецхладзе.
Вы не знаете, что министерство полностью покрыло расходы. Решение было принято этим утром.
Сергеенко заверил вышедших на акцию журналистов, что в будущем финансирование лечения таких тяжелых заболеваний будет осуществляться на системной основе.
У нас уже начались переговоры с научной школой Гарварда по поводу совместного проекта. В течение года результаты станут известны всем. Кроме этого, мы начали работу по созданию инновационного фонда финансирования. К сожалению, на это нужно время. 2-3 месяца.
Журналисты не скрывали своей радости. Были и слезы. Коллеги поздравляли друг друга, поскольку было ясно, что власти приняли решение не просто так. Нонна Суварян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Слушая материалы нашей программы, нетрудно догадаться, о чем пишут в эти дни грузинские газеты. С обзором прессы из Тбилиси Тамур Кигурадзе.
Тема номер один для грузинских изданий на этой неделе – скандальное интервью премьера Иванишвили, в котором он поделился с эстонским журналистом своими планами покинуть кресло премьер-министра сразу после президентских выборов в октябре. Газета «Резонанси» пишет, что министр образования и вице-премьер Грузии Георгий Маргвелашвили подтвердил, в коалиции уже судачат о возможном преемнике Иванишвили. Эксперты, опрошенные газеты, считают наиболее вероятными кандидатами на эту должность министра внутренних дел Ираклия Гарибашвили и министра юстиции Тео Цулукиани. Политолог Рома Сакварлидзе отмечает, что Гарибашвили имеет предпочтительные шансы, так как он более лоялен, и Иванишвили будет продолжать его линию. Согласен с ним и другой эксперт Сосо Цинцадзе, который, однако, считает, что профессиональные качества Теи Цулукиани делают ее идеальной кандидатурой, но ее самостоятельность и жесткость могут оказаться не по нраву Иванишвили.
Цулукиани была моей студенткой, я ее хорошо знаю. Еще в то время она выделялась своим независимым характером. Трудно сказать, насколько приемлемым это окажется для Иванишвили.
Пишет «Резонанс» и о том, что в коалиции ждут новых парламентских выборов раньше срока. Политолог Хатуна Лагазиза считает эти ожидания оправданными, так как в октябре 2012 года народ Грузии, по ее мнению, голосовал не за конкретных депутатов, а лично за Иванишвили, поддерживая любую выдвинутую коалицию и кандидатуру в парламент. Сейчас же необходим более сбалансированный подход, полагает эксперт. Издание «24 часа» предполагает, что Иванишвили вовсе не намерен покидать большую политику, он лишь формально уйдет с поста, так как ему удобнее управлять страной из-за кулис. Грузинские газеты обсуждают и дальнейшую судьбу оппозиционного национального движения, которое им кажется в полной мере безрадостной. Иванишвили заявил послу Америки, что его правительство арестует Саакашвили. С таким броским заголовком вышла газета «Квирис Кроника». По мнению автора статьи, именно посадкой лидера националов премьер может завершить то, что он считает собственной миссией, чтобы уйти на покой. Судьбу другого влиятельного оппозиционера Ваномера Бишвили грузинская пресса также считает бесперспективной. Находящийся в предварительном заключении генсек национального движения должен готовиться к новым обвинениям, пишет Ахали Таоба, имея в виду прежде всего дело об убийстве Сандро Гиргвильяни и истязании заключенных и подозреваемых. Премьер осознает всю серьезность ситуации, считает издание, отмечая, что на это указывает опубликованное Мирабишвили послание с просьбой о прощении.
Его извинения вызвали негативную реакцию общества. Население не верит в то, что Ваномера Бишвили о чем-то чистосердечно сожалеет, и тем более в то, что он ничего не знал о преступлениях, совершаемых перед его носом.
У грузинских крестьян свои проблемы. Урожай этого года оказался очень обильным, пишет газета «Бизнес Резонанс». Кахетинские крестьяне уже совсем скоро выйдут на рынок с небывалым объемом овощей и фруктов. Цены резко упадут, вплоть до 8 тетри за килограмм огурцов и 20 тетри за килограмм персиков. Фруктов и овощей будет столько, что для их реализации потребуются новые рынки. Грузинские и азербайджанские не смогут вместить предполагаемое количество. В Грузии до сих пор практически нет предприятий с высокой производительностью для переработки сельхозпродукции, поэтому большая часть реализуется в свежем виде. Газета приводит слова кахетинского фермера Георгия Натрашвили.
С реализацией ситуация просто ужасная. Мы полностью зависим от местных и азербайджанских перекупщиков, которые затем перепродают этот урожай в Россию. Все неорганизовано, царит хаос. Временами возникают проблемы с вывозом продукции через границу. Мы хотели бы, чтобы у нас был прямой выход на рынки России и Европы.
Министерству сельского хозяйства есть над чем поработать, подытоживает издание, добавляя, что, по словам своих фермеров, у крестьянина в Грузии три проблемы – град, засуха и реализация урожая. Тамур Кигурадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Читаем прессу.
Теперь к новостям из Сухуми. К чему приведет расследование фактов коррупции в парламенте самопровозглашенной Республики Абхазии? С таким вопросом наш корреспондент Анаит Гагарян обратилась к жителям Сухуми на улицах города.
Как вы думаете, чем закончится расследование коррупции в парламенте?
Я считаю, что это безобразие полное. Всех надо разогнать. Славик зовут.
Меня Георгий зовут. Ничем. Ничего они не сделают. Так останется это. Будет. Долгий ящик отложат, и все, они будут дорабатывать свое. Опять будут брать взятки.
Я думаю, это ничем не закончится. Без доказательной базы, которая у нас отсутствует, невозможно выдвигать обвинения, а тем более человеку, защищенному депутатским мандатом. Просто здесь, на мой взгляд, попытка очернить идет депутатов и, в общем, в их лице законодательного органа власти, Алмаз. Сейчас, если будут уходить депутаты, там перевыбирать, кто придет на их на смену, неизвестно. Мы этих людей выбрали, и они, как бы, если не будет прямых доказательств, должны остаться все равно на своих местах, сделав выводы или еще что-то. А если уже уходить, то все вместе. И проведем уже общие выборы, и всех опять заново будем выбирать. Но не так, не таким способом. Это не выход, создавшийся. Ситуация, я так считаю.
Тот парламент, который на сегодняшний день у нас работает, его выбрал народ, по большому счету. То есть он ему доверил на предстоящие 5 лет как бы вести всю парламентскую работу в стране. Если на сегодняшний день возникла ситуация, что есть необходимость провести новые выборы, подтвердить доверие каким-то отдельным депутатам или парламенту в целом, если они сами внутри своего коллектива не могут прийти к какому-то единому согласию, то, наверное, лучший выход – это самороспуск и проведение новых выборов. Ну, естественно, надо что-то принимать, меры, разобраться. Пусть прокуратура разберется, пусть суд разберется. Так оставлять нельзя, что если факт есть, народ все равно о них узнает рано или поздно. Из каких-либо источников это не было, надо разобраться. Батал.
Все брошено на то, чтобы вскрыть, рассеять все эти явления, а там уже не скроешь. А раз так, то здесь должны быть приняты какие-то строгие меры в отношении провинившихся. Чтобы вот такое не произошло, 2-3 человека там должны быть отправлены домой. Они недостойны быть депутатами. Остальные должны быть строго наказаны. Вот мое мнение. Кто-то, может быть, еще издалека, сверху кто-то подложил деньги специально. Откуда эти деньги пришли? Чьи эти деньги, чтобы подмочить авторитет и парламенту, и президенту, и всем? Рудольф Викторович Барганджия.
Как вы думаете, чем закончится расследование?
Закончится, не знаю. Ну, желательно, чтобы кое-кого наказали бы, и все, больше ничего не надо. Потому что народ тоже уже начинает никого не верить, вы знаете. Там что-то продали, говорят, там что-то говорят. Где-то, где говорят, а правда где-то есть. Лёва зовут меня. Инвалид первой группы.
Что когда такое происходит, надо где-то хотя бы в дежурной части маленькую информацию дать людям, чтобы не придумывали, что попало. Никто толком ничего не знает. Фамилию ни одну не знает. И нам это и не надо знать. Если дело возбуждено, есть прокуратура, следственный отдел, пусть разбирают. Но заслуженно, если такое сделали, как слухи ходят, то они должны, наверное, уйти.
Анна Игнубарян, Абхазия Сухум, для Эхо Кавказа.
Голоса.
Новости из Хинвали. Судьба жилого фонда, построенного в Южной Осетии после августовских событий, возможно, скоро будет определена. До сих пор в де-факто республике не были разработаны правовые механизмы передачи готовых к эксплуатации домов нуждающимся жителям. На фоне этой правовой неразберихи в Цхинвали все чаще происходили самозахваты жилья. Однако сегодня парламент, в который поступило множество обращений с требованием разрешить правовые коллизии в этой сфере, наконец решил поставить перед правительством вопрос о передаче жилья органам местного самоуправления. С подробностями Ирина Келихсаева.
Югостинские парламентарии подняли сегодня актуальный, по их мнению, вопрос о передаче на баланс местным органам власти всего жилого фонда, который был построен в ходе реализации комплексного плана восстановления республики и плана содействия социально-экономическому развитию Южной Осетии. Инициатором выступил Комитет по законодательству, законности и местному самоуправлению, который возглавляет Амиран Дьяконов. Ситуацию в этой сфере он прокомментировал следующим образом.
У нас складывается такая ситуация, что построенное жилье более чем 1.5 года тому назад до сих пор не вводится в эксплуатацию. И нам нужно выработать правовые механизмы и в конце концов выяснить ситуацию. И что нам нужно предпринять для того, чтобы соответствующее имущество было передано на баланс города Цхинвала.
Вновь избранный мэр Цхинвала Алан Алборов и министр строительства Эдуард Загоев назвали главную проблему, из-за которой такая передача тормозится. Практически весь жилой фонд, построенный в столице, нуждается в устранении недоделок и дефектов, допущенных в свое время строителями. Однако денег на эти работы в республике нет, говорит министр строительства Эдуард Загоев.
Для того, чтобы министерство могло провести какие-то действия по какому-то объекту, да, в частности, о том, чтобы провести вот эти дома до ума, для этого нужно финансирование. Чудес же не бывает. Шатальная подобие 40 лет. А я еще раз объясняю, что по этим домам финансирование на сегодняшний день я не вижу выхода. Если вы мне можете посоветовать, да, как выйти из этой ситуации, да, может создать какой-то фонд. По вот этим объектам в России финансирование уже производили. Почему деньги не дошли до адресата? Наказывают кто-нибудь, не наказывают. Почему эти люди сейчас страдают? Это же вопросы, в частности, сейчас не министерство. Да? Нам надо просто предложить выход, и мы, по вашему совету, можем проработать этот вопрос. Если это удобоваримо, если это закон, если мы можем по этому вопросу где-то привлечь деньги, мы поступим таким вот образом.
По данным Минстроя, на доведение до ума 19 недостроенных многоквартирных домов требуется примерно 30 миллионов рублей. Мнения депутатов о том, откуда их взять, разошлись. Некоторые предложили, например, использовать ресурс спецсчета, президентского фонда, или, что показалось многим более логичным, направить на устранение недоделок те самые 28 миллионов, которые были возвращены в рамках возбужденных Генеральной прокуратурой Республики уголовных дел. Говорили сегодня о весьма странной ситуации вокруг ликвидации Госкомитета по восстановлению Южной Осетии, который и занимался после августовской войны всем жилым строительством в республике. По словам Эдуарда Загоева, ликвидация этой структуры правопреемником которой и должен был стать после указа президента Минстрой, затянулась уже на год. При этом часть документов Госкомитета или исчезла, или ее не предоставляют для проведения всех юридических процедур. Министр строительства даже использовал слово «саботаж». При этом выявленная задолженность ГУП, дирекция по реализации приоритетных проектов, который был создан при Госкомитете по восстановлению, составляет 800 миллионов рублей, ответственность за которую Минстрой тоже нести не собирается. Амиран Дьяконов при согласии членов своего комитета и приглашенных представителей правительства огласил предложение по разрешению этой непростой ситуации. Прежде всего, необходимо четко определить сумму украденных при строительстве объектов жилого фонда денег. Далее, рассчитать сумму, необходимую для приведения домов в должное состояние. После этого парламент предложит правительству республики пересмотреть закон о бюджете с целью изыскания этих средств. При этом финансирование будет передано не Министерству строительства, а главам административно-территориальных единиц, чтобы они сами завершили то, что не сделал ГУП и не делает Министерство, резюмировал Амиран Дьяконов. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Наступило время последней рубрики нашей программы «Картинки с выставки». Как обычно, по материалам русской службы «Радио Свобода» ее подготовил наш коллега Александр Касаткин.
«Картинки с выставки». Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. «Эхо Кавказа».
В Москве 3D-блокбастером «Война миров Z» с Брэдом Питтом в главной роли открылся 35-й Московский международный кинофестиваль. Других громких событий на фестивале будет немного, хотя специалисты собираются посещать параллельные программы, где показывают фильмы победителей Канн, Берлина и Венеции. Рассказывает Елена Фанайлова.
Каждый день конкурсной программы фестиваля оказывается посвящен определенной теме. Российская экранизация «Иуда Искариота» Леонида Андреева в представлении молодого режиссера Андрея Богатырева соседствует с голландским фильмом «Маттерхорн» о преодолении религиозных предрассудков. А день открытия конкурсной программы был связан с идеей профессиональной психотравмы людей опасных профессий. Показали не вполне убедительную английскую драму «Наслаждение» о женщине в военном фотографии и изящный полицейский нуар «Другая жизнь» Ришара Кэмпа, режиссера Жерминаля Альваре, рассказывает программный директор фестиваля Кирилл Разлугов.
Лени Франц мне показывал довольно большое количество французских фильмов. За три дня я посмотрел, по-моему, фильмов 50. Помимо картины «Пены дней», которая ушла в конкурс «Карловых Вар», но у нас будет показываться вне конкурса, не было ни одной картины, которая бы мне показалась бы достойной конкурса. Я очень обрадовался, когда появился Ришар Кэмп. Во-первых, это достаточно тонко и остроумно сделанный сюжет. Во-вторых, две выдающиеся, на мой взгляд, актерские работы. Жан-Люк Англад. И опять-таки он на пресс-конференции объяснил, что он взял звезду 80-х годов и отправил его обратно в 80-е годы, собственно говоря, тогда, когда он был звездой. Ну и любимая мной актриса, я ее видел в «Принцессе де Монпансье» у Бертрана Тавернье. Очень скупая роль, играть-то бы нечего. И в которой она, по-моему, прекрасно со всем этим справляется.
Давайте поговорим о русских фильмах в программе кинофестиваля. Я имею в виду сейчас «Иуду» и роль Константина Лопушанского. С одной стороны, «Иуда», мне кажется, крупным амбициозным проектом для молодого режиссера. С другой стороны, он по визуальной части кажется мне немножко вторичным, имея в виду все классические европейские огромные фильмы на евангельские сюжеты.
Дело в том, что классические европейские огромные фильмы на евангельские сюжеты — это каноническая трактовка Евангелия с легкими изменениями. Здесь Леонид Андреев предлагает абсолютно не каноническую трактовку, которая вызвала скандал в начале прошлого века. И если посмотреть на вещи так светлым взглядом, незамутненным глупостями, вполне может вызвать скандал и в начале 21 века. Это смелый проект. Не могут высказывать претензии к тому, как он реализован, подобраны актеры. Но то, что это большая амбициозная картина и вполне как бы фестивальная, у меня не вызывает сомнения.
Кирилл Разлогов о фильмах конкурсной программы Московского международного кинофестиваля. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
«Картинки с выставки».
Чешский город Карловы Вары живет последними приготовлениями к 48-му международному кинофестивалю, который пройдет с 28 июня по 4 июля. О программе фестиваля рассказывает Нелли Павласкова.
На открытие фестиваля приедут автор фильма «Пена дней» Мишель Гондри и актриса Одри Тоту с Руменом Дюри. У Одри Тоту особое отношение к нашему фестивалю. В 2001 году фильм Пьера Женета «Амели с Монмартра» в главной роли с Тоту, в то время молодой, никому неизвестной актрисой, получил гран-при, а Тоту стала звездой мирового киноэкрана. На следующий день на Карловарском фестивале появится еще одна кинозвезда – Джон Траволта. Он привезет свой новый фильм «Сезон убиений» и будет награжден «Хрустальным глобусом» за вклад в киноискусство. Оба эти фильма внеконкурсные, а о конкурсных расскажет член отборочной комиссии Эва Зааралова. При изучении программы конкурса я обратила внимание на то, что в конкурсе участвуют 7 режиссеров, уже ранее побывавших в Арах. Двое из них были победителями главного конкурса. Это израильский режиссер Йозеф Мадмони и поляк Кристоф Краузе. Новые картины привезут и участники предыдущих фестивалей. Режиссер из Греции Пенни Панайотопулу и российский режиссер Юсуп Разыков. Скажите, Эва, это случайность или фестивальная политика?
Конечно, мы рады, что к нам возвращаются режиссеры и актеры. Например, польский режиссер Кшиштоф Краузе с нами сотрудничает систематически. 3 года назад он представил у нас фильм «Мой Никифор», ставший победителем конкурса, а позже и другие свои работы. Теперь он возвращается с очень интересным фильмом под названием «Папуша», посвященным недавно ушедшей из жизни польской цыганской поэтессе. В этом фильме не только рассказывается о ее жизни, но и о проблемах цыганского населения Польши после окончания Второй мировой войны. Израильтянин Йоси Мадмуни покорил 2 года назад жюри и публику фестиваля своим фильмом «Реставратор». Ныне с ним приедет большая израильская делегация к фильму «Место на небе», рассказывающему историю генерала, храброго воина, совершившего роковую ошибку в своей личной жизни. В фильме снова затрагивается тема отца и сына, как и в предыдущей картине Мадмони «Реставратор». Между прочим, за этот его новый фильм боролись несколько фестивалей, но Мадмони остался верен нам. Снова в Вары приедет немецкий режиссер Оскар Лейер, который раньше уже получал призы нашего фестиваля. Его нынешний фильм интересен и с исторической точки зрения. Он посвящен истории Германии в период от конца войны до 80-х годов. Это очень сильный автобиографический фильм. В нем режиссер снова возвращается к своей теме «Немецкая семья», его собственные родители и он сам в детском возрасте.
В отличие от прошлогоднего Карловарского кинофестиваля, где не был представлен ни один российский фильм, в этом году российский фильм Юсупа Разыкова «Стыд» был выбран для показа в главном конкурсе. А в другой конкурсной секции, на восток от запада, будут представлены несколько картин из России и Украины.
Мы были рады, что на этот раз российский кинематографист представлен в главном конкурсе. Фильмы Юсупа Разыкова уже несколько раз были показаны у нас в секции «На восток от запада». Действие его нового фильма «Стыд» происходит на окраине северно-русского портового города. Нигде не говорится прямо, что здесь живут только жены моряков, ожидающие своих мужей, ушедших в море. Не говорится о том, что фактически речь идет о погибшей подводной лодке «Курск». Но чувствуется, что над городом нависла угроза. Атмосфера в фильме хмурая, мрачная. Ожидание жен наполнено тяжелыми предчувствиями. Для нас в этом фильме интересны и индивидуальные портреты женщин, и их жизнь в военном городе.
Мне остается добавить, что в секции «На восток от запада» будут показаны 2 российских фильма «Интимные места» режиссеров Натальи Меркуловой и Алексея Хупова, фильм «Море» Александры Стрелиной, а в документальной секции будет представлен фильм Виталия Манского «Труба». И еще зрители увидят украинский фильм «Параджанов». Главное жюри будет возглавлять польский режиссер Агнешка Холланд, которая в 60-е годы училась в Праге в киноакадемии ФАМУ и в те же годы отсидела несколько месяцев в чешской тюрьме за участие в студенческих волнениях. На закрытии фестиваля «Хрустальный глобус» за вклад в киноискусство будет вручен американскому режиссеру Оливеру Стоуну.
Рассказывала Нелли Павласкова. Вы слушали рубрику «Картинки с выставки».
Картинки с выставки.
Материалы для рубрики «Картинки с выставки» подготовил Александр Касаткин. Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Учерешвили. Всего вам доброго и до завтра.